Хор Софокла надоел. Хриплые голоса затянули площадную песню. Юлиану все это казалось гадким и глупым сном. Пьяный кельт споткнулся и упал. Товарищи стали его подымать. В толпе изловили двух карманных воришек, которые отлично разыгрывали роль фавнов. Воришки защищались, началась драка. Лучше всех вели себя пантеры, и они были красивее всех. Наконец шествие приблизилось к храму. Юлиан сошел с колесницы. «Неужели, — подумал он, — предстану я перед жертвенник Бога со всей этой сволочью?» Холод отвращения пробегал по его телу. Он смотрел на зверские лица, одичалые, истощенные развратом, казавшиеся мертвыми сквозь белила и румяна, на жалкую наготу человеческих тел, обезображенных малокровием, золотухой, постами, ужасом христианского ада. Воздух лупанаров и кабаков окружал его. В лицо ему веяло сквозь аромат курений, дыхание черни, пропитанное запахом вяленой рыбы и кислого вина. Просители со всех сторон протягивали к нему папирусные свитки. Обещали место конюха. Я отрекся от Христа и не получил. Не покидай нас, блаженный кесарь, защити, помилуй. Мы отступили от веры отцов, чтобы тебе угодить. Если покинешь, куда пойдем? Попали к черту в лапы, завопил кто-то в отчаянии. Молчи, дурак, чего глотку дерешь? А хор снова запел. С шумом, песнями, криком и с безумною толпою дев, объятых восторгом, вакха славящих пляской, к нам, о радостный Бог. Юлиан вошел в храм и взглянул на мраморное изваяние Диониса. Глаза его отдохнули от человеческого уродства на чистом облике божественного тела. Он уже не замечал толпы. Ему казалось, что он один, как человек, попавший в стадо зверей. Император приступил к жертвоприношению. Народ смотрел с удивлением, как римский кесарь, великий первосвященник, из усердия делал то, что должны бы сделать слуги и рабы. Колол дрова, носил вязанки хвороста на плечах, черпал воду в роднике, чистил жертвенник, выгребал золу, раздувал огонь. Канатный плесун заметил шепотом на ухо соседу. «Смотри, как суетится! Любит своих богов!» «Еще бы!» — заметил кулачный боец, переодетый в сатира, поправляя козлиные рога на лбу. «Иной отца с матерью так не любит, как он богов!» «Видите?» — раздувает огонь, щеки надул, — тихонько смеялся другой. «Дуй, дуй, голубчик, ничего не выйдет! Поздно! Твой дядюшка Константин потушил!» Пламя вспыхнуло и озарило лицо императора. Обмакнув священное крапило из конских волос в серебряную плоскую чашу, брызнул он в толпу жертвенную водою. Многие поморщились, иные вздрогнули, почувствовав на лице холодные капли. Когда все обряды были кончены, он вспомнил, что приготовил для народа философскую проповедь. «Люди», — начал он, — «Бог Дионис — великое начало свободы в ваших сердцах. Дионис расторгает все цепи земные, смеется над сильными, освобождает рабов». Но он увидел на лицах такое недоумение, такую скуку, что слова замерли на губах его. В сердце подымалась смертельная тошнота и отвращение. Он подал знак, чтобы копьеносцы окружили его. Толпа расходилась недовольная. «Пойду прямо в церковь и покаюсь. Может быть, простят», — говорил один из фавнов, срывая со злостью приклеенную бороду и рога. «Не за что было и душу губить», — заметила блудница с негодованием. «Кому-то душа твоя нужна, трех оболов за нее не дадут». «Обманули», — завопил какой-то пьяница, — «только по губам помазали. У, черти окаянные!» В сокровищнице храма император умыл лицо, руки, сбросил великолепный наряд Диониса и оделся в простую, свежую, белую, как снег, тунику пифагорейцев. Солнце заходило, он ожидал, когда стемнеет, чтобы незамеченно вернуться во дворец.